Кассандра Клэр. Орудие смерти. Город потерянных душ. Посвящается Нао, Тиму, Дэвиду и Бену. Никто не выбирает зло во имя самого зла. Его лишь принимают за счастье, за добро, которого взыскуют. Мэри Олстонкрафт. Пролог. Саймон стоял, немо глядя на парадную дверь собственного дома. Другого дома он никогда не знал. Сюда родители принесли его, когда он родился, и здесь, в стенах дома на Бруклин-Роу, он и вырос. Летом играл на улице, в лиственной тени деревьев, зимой мастерил самодельные снегоступы из крышек от мусорных баков. Здесь, в этом доме, его семья сидела Шиву после смерти его отца. Сидеть Шиву в иудаизме означает соблюдать особый семидневный траур по умершему. В дни Шивы члены семьи покойного не выходят из дома, а также соблюдают ряд иных религиозных запретов. В числе последних — запрет сидеть на стульях. Вместо них сидят на специальных низких скамеечках. Отсюда и само выражение «сидеть Шиву». Здесь же он впервые поцеловал Клэри. Он никогда даже представить себе не мог, что настанет день, и дверь этого дома будет для него закрыта. Когда Саймон в последний раз видел свою мать, та назвала его чудовищем и умоляла уйти прочь. С помощью гламора он заставил ее забыть о том, что он теперь вампир, но не знал, как долго гламор продержится. И стоя на холодном осеннем ветру, глядя прямо перед собой, Саймон понимал, времени не хватило. Дверь была вся испещрена знаками, грубо намалеванной краской звезды Давида, врезанной в дерево контуру слова «Хай» — «Жизнь». К дверной ручке и молотку кто-то привязал тфилины. Слово «Жизнь», написанное на иврите, считается оберегом против зла. Тфилин — элемент мужского молитвенного облачения в иудаизме. Две маленькие черные кожаные коробочки, внутри которых находятся пергаменты с отрывками из Торы. Хамса, рука Бога, закрывала глазок. Хамса — защитный амулет в форме раскрытой ладони, особенно популярный на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Саймон через силу тронул металлическую мезузу, прибитую справа от двери. Он видел, как задымилась плоть там, где его рука соприкоснулась с освещенным предметом, но он ничего не почувствовал, даже боли, только жуткое пустое ничто, медленно превращавшееся в холодную ярость. Он пнул дверь так, что эхо от удара разнеслось по всему дому. «Мам!» — заорал Саймон. «Мам! Это я!» Стук спешно задвигаемых засовов был ему единственным ответом. Обостренный слух Саймона распознал шаги матери, ее дыхание. Но она не сказала ни слова. Даже сквозь дерево он чуял кисловатый, пронзительный запашок ее страха. «Мам!» — голос Саймона дрогнул. «Мам! Но это вообще ни в какие ворота не лезет! Впусти меня! Это же я, Саймон!» Дверь тряхнула так, словно мать отвесила ей пинка в ответ. «Убирайся!» — хрипло отозвалась она, неузнаваемым от ужаса голосом. «Убийца!» «Я не убиваю людей!» Саймон устало прислонился лбом к двери. Он понимал, что, скорее всего, мог бы ее попросту выбить, но что бы это доказало? «Я же тебе говорил, я питаюсь только кровью животных!» «Ты убил моего сына!» — проговорила мама. «Убил его и подменил монстром!» «Я и есть твой сын!» «Ты выглядишь, как он, и говоришь ты его голосом, но ты не он!» «Ты не Саймон!» — теперь она почти кричала. «Убирайся прочь от моего дома, пока я тебя не порешила, чудовище!»
«Бекки!» — выговорил Саймон. Он почувствовал, что щеки у него мокрые, и коснулся их, и когда отнял ладони, увидел пятна. Он плакал кровавыми слезами. «Что ты сказала Бекки?» «Держись подальше от своей сестры!» И Саймон услышал за дверью грохот, словно что-то опрокинули. «Мам!» — повторил он, не в состоянии снова повысить голос. Получился только хриплый шепот. Рука начала пульсировать. «Мне надо знать, тут Бекки или нет!» «Мам, открой дверь! Пожалуйста!» «Держись от Бекки подальше!» И Саймон услышал, как она попятилась прочь. Затем раздался пронзительный скрежет открывающейся кухонной двери. Его бы Саймон ни с чем не перепутал. Скрипнул линолеум под ногами матери, открылся кухонный ящик. Перед глазами вдруг встала мама, хватающаяся за нож. «Пока я тебя не порешила, чудовище!» Эта мысль вмиг заставила его отшатнуться от двери. Если мама бросится на него с ножом, сработает метка и уничтожит ее так же, как уничтожила Лилит. Он уронил руку и медленно отступил прочь от двери. Спотыкаясь, сошел со ступенек, двинулся через тротуар и там, наконец, прислонился к стволу одного из затенявших квартал больших деревьев. Там он и стоял, глядя на входную дверь собственного дома, отмеченную и изуродованную знаками ненависти, которую к нему питала его собственная мать. «Нет», — напомнил он себе, — «не к нему была эта ненависть. Мама ведь считала, что он умер. Того, что она ненавидела, не существовало в природе. Я не то, чем она меня называет». Саймон не знал, как долго еще простоял бы там, таращась на дверь, если бы карман его куртки не завибрировал от телефонного звонка. Он рефлекторно потянулся за телефоном, заметив, что узор с передней части мезузы, переплетенные звезды Давида, отпечатался на ладони ожогом. Переложив телефон в другую руку, он прижал трубку к уху. «Алло! Саймон?» Это была Клэри, и, судя по голосу, она едва переводила дух. «Ты где?»
«Дома», — сказал было Саймон и замолчал. «У мамы дома», — поправился он. Собственный голос показался ему пустым и отстраненным. «Ты почему еще не вернулась в институт? Со всеми все в порядке?»
«Вот поэтому я тебе и звоню», — ответила Клэри. «Сразу после того, как ты ушел, Мариза спустилась обратно с крыши, где должен был ждать Джейс. Так вот, никого там не было».
Саймон тронулся с места. Не осознавая этого толком, как механическая кукла, он двинулся вверх по улице, к входу в метро.
«В смысле, никого не было?»
«Джейс исчез», — сказала она, и Саймон уловил напряжение в ее голосе. «И Себастьян тоже».
Саймон замер в тени голых ветвей дерева.
«Но Себастьян был мертв. Клэри, он умер».
«Тогда объясни мне, почему его тела там нет? Потому что его там нет», — сказала она, и ее голос наконец-то дрогнул. «Там, наверху, вообще ничего нет, только полно крови и разбитого стекла. Они оба пропали, Саймон! Джейс пропал!»
Часть первая. Нет демона иного. Любовь — колдунья фамильяр, любовь есть дьявол. Нет демона иного, чем любовь. Уильям Шекспир. Бесплодные усилия любви. Две недели спустя. Первое. Последний совет.
«Как думаешь, долго еще ждать приговора?» — спросила Клэри. Она понятия не имела, сколько они уже ждут, но, судя по ощущению, прошло 10 часов.
В похожей на пудреницу спальне Изабель, выдержанной в черных и кислотно-розовых тонах, часов не было. Зато были куча одежды, стопки книг, груды оружия, трюмо, заставленное сверкающими баночками с косметикой, использованные кисти для макияжа и открытые ящики, из которых так и вываливались кружевные трусики, полупрозрачные чулки и боа из перьев. Атмосфера здесь чем-то напоминала закулисье клетки для чудаков. Но Клэри провела в этом усыпанном блестками хаосе достаточно времени, чтобы теперь находить его даже уютным. «Клетка для чудаков» — мюзикл и фильм по одноименной пьесе из жизни гомосексуальных артистов-мужчин, выступающих в женском образе. Изабель стояла поодаль у окна с Чёрчем на руках и рассеянно гладила кота по голове. Тот пристально и недобро смотрел на нее желтыми глазами. За стенами в полную силу бушевала ноябрьская гроза. Прозрачные потеки сбегали по стеклу, как краска. «Не очень», — медленно проговорила она. Без макияжа она выглядела совсем юной, а темные глаза казались еще больше. «Минут 5, наверное». Клэри, примостившаяся на кровати между стопкой журналов и кучей клинков Серафима, громыхавшей при каждом движении, с усилием сглотнула, безуспешно пытаясь избавиться от горького привкуса во рту. «Я вернусь
через 5 минут. Вот что последним услышал от нее человек, которого она любила больше всех на свете. Теперь она боялась, что больше ему никогда ничего от нее не услышать. Клэри помнила этот миг как наяву. Сад на крыше, хрустальная октябрьская ночь, ледяная белизна звезд на безоблачном черном небе. Камни-брусчатки перемазаны краской от черных рун, повсюду лужи и хора и крови. Губы Джейса на ее губах. Единственное теплое нечто во всем дрожащем от холода мире. Цепочка с кольцом Моргенштернов опускается ей на шею. Любовь, что движет солнцем и прочими светилами. Обернуться, чтобы отыскать его взглядом, пока лифт увозит ее, снова втягивает вниз в тени здания. В холле Клэри воссоединилась с остальными, обнимая маму, Люка, Саймона. Но какая-то ее часть, как всегда, еще оставалась с Джейсом, парила над городом, стоя на крыше. Одиночество вдвоем в сверкающем, ледяном электрическом городе. Подняться в лифте на крышу к Джейсу и осмотреть следы ритуала Лилит выпало Маризе и Кадиру. Прошло еще 10 минут, прежде чем Мариза вернулась, одна. Как только двери лифта открылись, и Клэри увидела ее лицо, испуганное, застывшее, бледное, она уже все поняла. Все, что случилось потом, было словно сон. Толпа сумеречных охотников бросилась к Маризе через холл. Алик оторвался от Магнуса, а Изабель одним прыжком вскочила на ноги. Один за другим вспыхивали во тьме клинки Серафима. Белые залпы света вспарывали тень, словно вспышки фотокамер на месте преступления. Проталкиваясь вперед, Клэри слышала ломанные обрывки рассказа. Сад на крыше был пуст. Джейс исчез бесследно. Стеклянный гроб, в котором держали Себастина, кто-то разбил и распахнул настежь. Всюду валялись осколки стекла. Кровь еще свежая капала с пьедестала, на котором прежде стоял гроб. Сумеречные охотники быстро сошлись на том, чтобы рассредоточиться и обыскать местность вокруг здания. Был там и Магнус с полыхающими синим светом руками. Чародей обернулся к Клэри и спросил, нет ли у нее при себе какой-нибудь вещи Джейса, по которой можно было бы его выследить. Клэри покорно вручила ему кольцо Моргенштернов и спряталась в угол, чтобы позвонить Саймону. Не успела она захлопнуть телефон, как голос одного из сумеречных охотников перекрыл все остальные. «Выследить? Это заклятие сработает только если он еще жив, а учитывая, сколько тут крови, такое маловероятно». Почему-то именно это оказалось последней соломинкой. Долгое переохлаждение, изнеможение и шок наконец взяли свое, и она почувствовала, как подгибаются колени. Мать подхватила ее прежде, чем Клэри рухнула наземь, и наступила темнота. На следующее утро Клэри очнулась в своей комнате в доме Люка. Она рывком села в кровати, с колотящимся, как кузнечный молот, сердцем, свято уверенная в том, что ей привиделся кошмар. Но пока Клэри выбиралась из постели, уже начавшие заживать ссадины на руках и ногах убедили ее в обратном, равно как и отсутствие кольца на шее. Наскоро натянув джинсы и толстовку с капюшоном, она нетвердой походкой выбралась в гостиную, где с убитым видом уже сидели Джослин, Люк и Саймон. Все было ясно без слов, и все-таки Клэри спросила. «Его нашли? Он вернулся?» Джослин встала. «Солнышко, его пока не нашли. Но и тело не нашли. Он ведь не умер!» Она рухнула на диван рядом с Саймоном. «Нет, он не умер! Иначе я бы знала!» Она помнила, как Саймон держал ее за руку, пока Люк рассказывал все, что им было известно к тому моменту, что Джейса до сих пор не нашли, и Себастина тоже. Плохие новости заключались в том, что кровь на пьедестале, как выяснилось, принадлежала Джейсу. Хорошие — в том, что ее оказалось меньше, чем они сперва думали. Вода из гроба разбавила кровь, создав ложное впечатление большего количества. Что бы ни произошло на крыше, теперь представлялось вполне вероятным, что Джейс в ходе этого выжил. «Но что там случилось?» — требовательно уточнила Клэри. Люк покачал головой. Голубые глаза смотрели угрюмо. «Никто не знает, Клэри». Кровь в жилах Клэри словно превратилась в ледяную воду. «Я хочу помочь. Хочу хоть что-то сделать. Я не собираюсь сидеть тут просто так, пока Джейс неизвестно где».
«Ну уж об этом ты можешь не волноваться», — мрачно сказала Джослин. «Конклав желает тебя видеть».
Клэри встала, и невидимый лед затрещал в сухожилиях и суставах.
«Ладно, какая в конце концов разница? Я расскажу им все, что угодно, лишь бы только они нашли Джейса».
«Ты расскажешь им все, что угодно, потому что у них меч смерти», — с отчаянием проговорила Джослин.
«Ох, маленькая моя, мне так жаль».
И теперь, спустя 2 недели, беспрерывной дачи показаний, вызовов множества свидетелей и 1000 допросов с мечом смерти в руках, Клэри сидела в спальне Изабель и дожидалась, чтобы совет решил ее судьбу. Она никак не могла забыть, каково было держать меч смерти, словно крошечные рыболовные крючки впивались в кожу, вытягивая из тебя правду. С мечом в руках она опустилась на колени в кругу говорящих звезд и услышала, словно со стороны, собственный голос, рассказывавший совету все. Как Валентин призвал ангела Розиэля, и как она перехватила власть над ангелом, стерев имя Валентина на песке и начертав поверх него собственное. Она рассказала, как ангел предложил ей исполнить одно ее желание, и она потратила его на то, чтобы вернуть Джейса из мертвых. Рассказала, как Лилит вселилась в Джейса и собиралась воспользоваться кровью Саймона, чтобы воскресить Себастина, брата Клэри, которого демоница считала своим сыном. Как метка Каина на Саймоне прикончила Лилит, и как они решили, что Себастьян тоже мертв и больше не представляет собой угрозы. Клэри вздохнула и открыла телефон-раскладушку, чтобы посмотреть, сколько времени. «Они там уже час сидят», — сказала она. «Это вообще нормально?»
«Или это плохой признак?»
Изабель уронила Чорча, который в ответ возмущенно мяукнул, подошла и присела на кровать рядом с Клэри. Как и сама Клэри, за последние 2 недели Изабель исхудала и теперь казалась еще тоньше обычного, но выглядела, как всегда, верхом элегантности, в черных зауженных штанах и сером бархатном топике по фигуре. Тушь черными пятнами растеклась у нее под глазами, но вместо того, чтобы стать похожей на панду, Изи напоминала скорее французскую кинозвезду. Она потянулась, и рунные подвески на браслетах из электрума мелодично зазвенели.
«Нет», — сказала она, — «неплохой, а просто признак того, что им есть что обсудить».
Изабель покрутила на пальце перстень Лайтвудов.
«Все будет хорошо. Ты не нарушала закон. Вот что важно».
Клэри вздохнула. Лед в ее жилах не таял, даже когда она сидела, прижавшись плечом к теплому плечу Изабель. Она понимала, что с формальной точки зрения не нарушила ни одного закона, но Конклав был в ярости от того, что она сделала, и это Клэри тоже понимала. Закон запрещал воскрешать мертвых сумеречным охотникам, но не ангелам. И тем не менее, попросив вернуть Джейсу жизнь, Клэри совершила дерзость таких масштабов, что они с Джейсом договорились никому этого не выдавать. Теперь же она все выдала, и Конклав пришел в бешенство. Клэри знала, что им не терпится ее наказать за выбор, повлекший за собой столь катастрофические последствия. Какая-то часть Клэри жаждала наказания. Пусть переломают ей кости, пусть рвут ей ногти клещами, пусть безмолвные братья искромсают ее мозг острыми, как клинки, мыслями. Может, хотя бы сделка с дьяволом, боль Клэри в уплату за возвращение Джейса, сработает. Это помогло бы ей простить себя за то, что она оставила Джейса тогда одного на крыше. Хоть Изабель и все остальные и без того твердили ей 1000 раз, что терзание Клэри яйца выеденного не стоит, что все они были так же убеждены, что на крыше Джейс в полной безопасности, и что если бы Клэри осталась, она бы, скорее всего, тоже пропала. «Прекрати!» — велела Изабель. Какое-то мгновение Клэри не была уверена, ей это адресовано или коту. Чорч делал то же, что и всегда, когда его роняли. Лежал на спине, задрав все 4 лапы кверху, и притворялся мертвым в попытке внушить хозяевам чувство вины. Но затем Изабель смахнула в сторону черные локоны и бросила на Клэри испепеляющий взгляд. Стало ясно, что выволочка предстоит вовсе не Чорчу.
«Что прекратить?»
«Мрачно размышлять обо всех тех жутких вещах, которые с тобой случатся. Ну или которые ты хотела бы, чтобы случились, потому что ты жива, а Джейс исчез».
Голос Изабель дрогнул, как игла на заевшей пластинке. Она никогда не говорила о Джейсе как о мертвом или хотя бы пропавшем без вести. Они с Аликом отказывались допускать такую возможность. и Изабель ни разу не упрекнула Клэри за то, что они с Джейсом хранили такой огромный и страшный секрет. Все это время, в сущности, именно Изабель была ее самым верным защитником. Каждый день она встречала Клэри у дверей зала совета, крепко брала под руку и вела мимо гневно косящихся на них, перешептывающихся сумеречных охотников.